Ja, hát jó, toto nás vás meg hlavu, tenká z nový Biblii, изучать с вами, это о природе нашего Господа Иисуса Христа. Сможете приобрести эту книгу из нашего веб-сайта, или у нас есть здесь много таких экземпляров. И почему это столь важно понять, кто Иисус? Почему? Потому что Он является для нас примером и представителем. И надо понять тогда его природу, его естество, кто он. И есть, конечно, очень много неправильных понятий об этом. Потому что есть такие понятия, что Бог, богов, точнее, как-то вышли из небеса сюда, встречались с женщинами и как-то общались с ними и так далее. И это как-то стало смешным с христианством, потому что есть такие понятия у некоторых. И что Бог как-то зашел сюда, имел какое-то отношение с Марией, и вот Иисус явился. Но это не то, это совсем не то. Я в прошлом занятии объяснил, что Иисус был на самом деле сын Давидова, сын Авраамова, и Мария была обыкновенная женщина прямо на этом линии. Я хотел цитировать 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Там в этом стихе очень много вложено для нас. Если есть только один, един Бог, то невозможно, чтобы Иисус был таким же Богом, если Отец. Бог, то получается и два Бога, если Иисус тоже является Богом, а Бог един. И у нас, Павел писал 1 Коринфянам 8:6, у нас один Бог Отец. То есть Бог Отец является единственным Богом. И Исаия несколько раз написано об этом, что Яхве, то есть Бог, является единственным наш Отец. Итак, если Бог Отец является единственным Богом, получается, по-моему, что это просто невозможно, что Иисус и тоже Бог. Он Сын Божий. Он Сын Божий. Он не сам Бог. Тоже написано, что Иисус тогда посредник между Богом и людьми. И тот посредник один человек, Христос Иисус. То, что Он посредник, уже говорит об их различии. В смысле, между Богом и Иисусом, если Он посредник. И мы все как-то чувствуем, что да, я хочу иметь отношение с Богом, а как? У нас все такие есть, но совесть о том, что я как-то не то. Он слишком далек от меня. И Иисус является тогда посредник, и единственный посредник. И, кстати, это значит, что Мария не посредник, но, в смысле, Дева Мария, Церковь не посредник, пастор не посредник, священство и тоже не посредник. У нас один посредник между Богом и человеком. Человек, Христос Иисус. В этом плане это понятие, что есть дом молитвы. Куда надо ходить, и в этом дом, да, там ты сможешь как-то молиться Богу. Да нет, ты сможешь молиться Богу в любом месте, если ты во Христе. И Иисус является для тебя посредником. Мы сможем иметь тогда совсем личные отношения с Богом. И это цель и суть Иисуса. Чтобы у Бога была бы возможность вот, устроить тогда личные отношения с людьми на личном масштабе через Иисуса. Христос Иисус тогда стоит посредником между Богом и человеком. Между безгрешным и совершенным Богом и грешным, немощным человечеством. Итак, в этом плане слава Богу, что у нас есть кто. И что мы просто не один, как кто перед Богом. Нам так нуждается кто. Мы все как-то боимся в духовном сфере стать совсем один перед Богом. Даже в Ветхом Завете мы об этом читаем. Даже Иов столько раз об этом говорил, что «Бог, я тебя люблю, но как я могу один перед тобою? Как я могу объяснить мою ситуацию? Как я могу общаться с тобою?» Израил то же самое. Бог хотел иметь, устроить прямое отношение с ними, но они сказали: «Да нет, дай нам последний». Бог дал им Моисей. И он был в этом плане прообразом Иисуса. Ладно, когда Павел писал Тимофею и писал: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус», Павел это писал после того, что Иисус воскрес. После того, что Он превознес на небесах. И Он все-таки, все равно называл Иисусом человек Христос Иисус. Конечно, Иисус сейчас не человек с нашей природой, но у него есть столько идентификации с нами, что можно даже назвать Иисусом до сих пор человек. Хотя он, конечно, и умирает, у него нет такой необходимости кушать, пить и так далее. И нет возможности согрешить, у него нет нашей человеческой природы. А из-за того, что у него был, как-то до сих пор он является один с нами. Тот смысл идентификации с нами остается с ним до сих пор. Кстати, помните, после его воскресения они все шли на рыбалку, и Иисус явился. И он кричал, он уже готовил для им завтрак. И он кричал: «Дети, у вас есть кушать?» Так переведена на русском, на английском — «дети». Но то греческий слов, поскольку я читал, кажется, что это сленг. Это и переводчики как-то не знали, что с этим делать. Они перевели как «дети». Но самый лучший перевод, самый актуальный, наверное, был бы «ребят». Что Иисус, который уже воскрес, кричал им: «Ребят, у вас есть кушать? Вот, у меня есть, давай сюда». В смысле, почему он такой сленг использовал прямо после его воскресения? Я думаю, потому что он очень хотел, чтобы они не думали бы, что: «Ой, Иисус воскрес, он как-то по-другому. Ой, мы не сможем как-то близко быть с ним». Он сказал: «Ну, давай». Помните, как он предлагал им: «Давай, ну, вот, смотрите, на моем вот руки и ноги, трогай». Он приглашал им трогать Ему, прикоснуться к Нему близко. Почему? Потому что Он так не хотел, чтобы они думали, что Он как-то отличается от нас, не слишком. И даже после Его воскресения Он сказал этой женщине: «Иди, скажи, братья мои, что я воскрес». И Он потом сказал: «Я сейчас буду возноситься на небесах, и я хожу, — Он сказал, — к моему Богу и вашему Богу, к моему Отцу и вашему Отцу». Он очень хотел, чтобы они поняли бы, что мое отношение с Богом — это ваше. Я все равно, хотя я воскрес, хотя я Сын Божий, хотя у меня есть сейчас природа Божия, я совсем с вами. Итак, не думайте, что он как-то какой-то абстракции, что он просто какое-то понятие. Что когда мы как-то молимся, ну, между одну сторону нашего мозгов на другому. Да нет, он существует как личность, как реально человек. Хотя не человек с нашими человеческой природой, но он существует. Это не просто теология, он не просто абстрактное понятие. Он на самом деле там, на небесах. А все-таки наше спасение зависит от того, что он был человеком. Есть разница между Богом и Иисусом. Бог, Яков, 1 глава, 13 стихе, Бог не искушается. Иисус, написано к евреям, 4 глава: «Подобно нам искушен во всем, а Бог не искушается». А Иисус искушен во всем. Значит, факт того, что у Иисуса был даже опыт искушения, значит, что у него была бы возможность согрешить. Он не согрешил. Я это 100 раз, 1000 раз даже скажу, что Иисус не согрешил. Но у него было искушение. Искушение, если это слово имеет любое, ну, значение, искушение значит, что у него был бы выбор, настоящий выбор, направо, либо налево. Грешить, не согрешить. У него был именно такой выбор. И это реально было. И это получается, что у него были бы возможности согрешить, хотя он это не сделал. Это значит, что поскольку мы размышляем о распятии Иисусе, когда мы думаем об Иисусе в Эдемском саде, мы понимаем, что вот, Иисус на самом деле имел нашу природу. У него был такой возможности согрешить, хотя он это не сделал. И факт того, что у него был такой возможности согрешить, это значит, что мы как-то чувствуем интенсивность его страдания, интенсивность его страдания там, особо в Гефсиманском саде, когда он не хотел умереть на кресте, когда он сказал: «Отче, ну возьми тот чашу, чтобы это мимо меня, я не хочу это делать». Ну хорошо, он как-то боролся внутри себя и сказал: «Ну хорошо, не мою волю, а твой». То есть его воля и воля Божья отличался. Он в конце концов сказал: «Хорошо, не мою волю, а твою». Дальше, Бог не может умереть. Он бессмертен по своему естеству. А, конечно, Иисус умер и был мертв 3 дня. Итак, это просто невозможно, что он сам Бог. Бог не может быть видим людьми. Иисус не только видели, но и написано осязали, то есть трогали ему. Первое послание от Иоанна, 1 глава, вот об этом особо. Но подчеркивает, вот, что он был осязали. Эти ученики, Мария и так далее, трогали, прикоснулся к Иисусу. Я сказал, что он был искушен, или точнее в Библии написано, что он был искушен всем подобно нам. Хотел об этом прочитать к Евреям, 4 глава, 15 стих. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем. Даже сегодня люди жалуются, что мой священник как-то очень такой святой, он слишком далека от нас, как-то не очень найдем общий язык. А Иисус не является такого первосвященника, но он умеет сострадать с нами. Вот именно прямо сейчас. Он там на небесах смотрит на наши дела здесь, на земле. Он умеет сострадать нам в немощах наших, потому что он был подобно нам, искушен во всем. Когда он видит, как у нас есть искушение, как он видит, что у нас есть такой выбор между нами, направо и налево. Вот. Он понимает, как это чувствуется, потому что он тоже был искушен. И факт того, что он всегда выбрал правого направо, он никогда не согрешил, значит, что он является перед Богом очень сильно первосвященник, чтобы делать для нас ходатайствие перед Богом. Потому что на самом деле у него есть такая кредибильность сказать Богу, что ну да, я знаю, как тот Данкан или Андрей или Людмила, как они чувствуют, у меня было то же самое. Я правильно решил. Они этот раз, к сожалению, неправильно решили. Отдай им ради меня прощение. Ради того, что у меня также были такие испытания, такие искушения. И Бог поэтому на этом основании готов дать нам прощение. Искушения порождаются внутри нас, написано от Марка, 7 глава. Написано, что всякие искушения происходят внутри человека. Это из-за того, что в нашем уме у нас есть такие представления. Давай, почему ты так не делаешь? Почему ты не выпиваешь сегодня? Почему ты не будешь это украсть? Это возьми. Вот. И тогда корм, источник искушений, это внутри человеческой природы. И от наших, написано Яков, 1 глава, от наших собственных похотей. Поэтому было необходимо, чтобы Иисус Христос был точно таким же, как и мой, чтобы испытать те же искушения, преодолеть их и остаться безгрешным. То есть, чтобы у него было бы такой возможности испытать наши искушения, это и тоже необходимо. Чтобы у него было бы и тоже наша природа, чтобы у него было бы и тоже тот постоянный источник внутри. Такие предложения, ну давай, почему, Иисус, ты не делаешь? Помните, в пустыне, он так и думал, зачем ты не делаешь? Все, ну, камень, как хлебом. Почему ты не будешь? Просто взять Царствие Божие без необходимости распятия. Прямо сейчас. Итак, тот внутренний голос, который у нас есть, у него был тот же самый. Есть особая... отрывок к евреям, 2 глава, 14 по 18, я хотел это прочитать. А как дети, это мой, причастны плоти и крови, в смысле нашего естества, то и Он, Иисус Христос, также воспринял, стал таким же Оне, дабы смертью лишить силы или разрушить, уничтожить дьявол. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семья Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьями, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Что Иисус сейчас делает? Он сейчас там на небесах. Но Он не просто там пассивно. Он активно действует и работает для нас. И что Он делает? Написано, что Он дает помощь искушаемым. Значит, когда у нас есть такие искушения, в этом полсекунд, в этом микросекунд, когда у нас есть тот выбор, направо, налево, Он, зная искушение, зная, что это значит быть человеком, Он готов дать нам помощь, в смысле силу. И это то, что нам самое главное необходимо. Не только прощение, а тоже сила, чтобы дальше не согрешить. Это, наверное, самое главное, то, что нам надо. Молимся Богу, когда согрешаем, прости меня, пожалуйста. И чувствуем, что да, Он меня простил. Но все равно, есть кое-что не хватает. И тот кое-что, которое не хватает, это такое вот чувство, ощущение, что я вроде буду это повторить еще раз. И это то, что мы не хотим делать. И написано, что из-за того, что он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. И в каком плане помогать? Я думаю, через его дух, его сил. Из-за того, что у него был наша природа, наши человеческие опыты, наши искушения, он тогда силен помочь нам. О нашем искушении. От Марка 10 глава, 17-18. Один человек пришел к Иисусу, сказал, ну, что ты такой отлично, ты такой хороший. Он сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Конечно, Иисус не согрешил. Но как-то не хотел, чтобы люди думали, что он как-то Бог, как куколь, который как-то играл. Показался, что он человек, хотя он на самом деле не чувствовал никакой боли, никакой вот, голод и так далее. Он это не хотел. И он как-то сильно вот, объяснил людям, что нет, это не так. Никто не благ, как только один Бог. Почему вы думаете, что я как-то отличаюсь от вас? Написано, Иисус знал всех и все. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он сам знал, что в человеке. Значит, что я не имел в виду, что Бог сам не знает, что в человеке, а Иисус знает, что в человеке из-за опыта. Бог, как говорится, знает теоретически. А Иисус на самом деле из опыта знает, что в человеке. Столько раз читаем, вот человек, Христос Иисус. Написано, допустим, от Иоанна 4 глава 6 стих, что Иисус, утрудившись, сел у колодца, чтобы утолить жажду. То есть он хотел пить. И это не просто толкал кукол, играя какую-то роль. Он на самом деле хотел пить. Страшно, уставший. Иисус плакал, когда умер Лазар. И помните, как он молился: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия», в смысле страдания и смерть на кресте. «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Не как я хочу, но как ты. Значит, что желание Иисуса иногда несколько отличалось от воли Бога. Это не грех. И в этом я вижу его победу. В этом я могу его так сильно уважать. Потому что я знаю прекрасно, когда у меня есть выбор. Ну, я вообще налево. Иногда направо, но вообще налево. Мы такие слабые. А у Иисуса на самом деле был такие выборы и каждый раз, даже до самого конца, в самом смысле, правильно выбрал. Особо тот крик, когда он был на кресте: Боже мой, для чего ты меня оставил?» На самом деле он чувствовал, что Бог ему оставил. И он даже молился Богу. Это невозможно, если он сам Бог, зачем молиться Богу? И «Боже мой, Боже мой». Если он сам Бог, как это возможно? Это для меня совсем непонятно, вполне. Это не грех иметь сомнения. Это не грех не понять все до конца. Потому что Иисус не понял до конца, правда? Для чего ты меня оставил? Боже мой, почему ты так сделал? Это не грех так чувствовать. Не обязательно грех. Потому что 1000 раз я скажу, 10 000 раз даже, Иисус никогда не согрешил. Он совершен. Сын Божий. Но он все равно сказал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И это не, поэтому это не грех. Но я просто имел в виду, что я не делаю Иисусу меньше, говоря, что он Сын Божий, не самому Богу, имея нашу природу, когда он был на земле. Нет, я думаю, что я делаю Иисус даже выше. Потому что иногда люди думают: ну как это может быть? Даже один человек мне сказал один раз: я это не могу верить. Как это возможно, чтобы человек, у кого есть наша природа, наше естество, никогда не совершил грех? Я согласен, что это очень много требуется, поверить. Но когда мы читаем, что нам надо поверить в Иисусе, что это значит? Да, это требуется много, верить во Христе. Значит, верить, что да, Иисус имел наше естество, наша природа, но никогда не совершил грех. Да, это требуется веры, чтобы это верить на самом деле. Мы видели раньше от Луки, 2 глава, 52 стих, что Иисус имел какую-то рост, он преуспевал в премудрости и возрасте, я думаю, в духовном плане, и в любви у Бога и человеку. И дальше к Евреям, 5 глава, в этом тоже написано его рост, его проявление перед Богом. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, то есть повиновению Богу. И совершившись, то есть став совершенным духовно, сделался для всех послушных ему через подобные же духовные несовершенствования виновником спасения вечного. Итак, он навик, написано, послушание. И совершившись, он стал совершенным. Я думаю, это все-таки опять говорится о том, что у него был тоже какой-то рост. Опять, это понятно, что он не был какой-то кукол, который играл роль, который показался как человек. Он на самом деле был человеком и имел тогда такой рост, совершившись. Вот, и навык через страдания, навык послушанию. И это, в принципе, то же самое с нами. У нас такой же процесс духовного развития. К сожалению, для нас это, ну, 3 шага впереди и 2 назад. А с ним только впереди. Только впереди. И опять, мы все это чувствуем, что, ну да, у меня какой-то процесс есть, и потом обратно, и потом еще впереди. Да, он об этом прекрасно знает. Потому что у него был и тоже такой процесс развития, проявления перед Богом. И это не значит, что он грешник. Нет, он не согрешил. Тоже написано к Евреям 5 глава 7 стих. Иисус в дни плоти своей со сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свои благоволения. То есть Бог является всемогущим. Иисус не в этом случае, он не всемогущий. Он молился всемогущему спасти его от смерти. Как это понять, если он просто играл какую-то роль? Если он просто вот как куколь играл? Если так, то вообще зачем он это сделал бы? Я это не вижу. Факт того, что он был на самом деле человек, который не согрешил, который на самом деле победил против каждого искушения. Я согласен, что это требуется очень много веры. Верить, что на самом деле такой человек, такой Сын Божий на самом деле был. Но это что значит вера во Христе? И, конечно, написано столько раз, что Бог воскресил Иисуса. В Деяниях апостолов 5 глава Бог воскресил Иисуса, его возвысил Бог десницею Своею, начальника и спасителя. Бог прославил Сына Своего Иисуса, сего Бог воскресил из мертвых. Факт того, что Бог воскресил Иисуса, опять, это понятно, что Бог и Иисус совсем разные. Всякому мужу глава Христос, Павел писал Коринфянам, 1 Коринфянам, 11 глава, жене глава муж, а Христу глава Бог. Видите, какой-то иерархии. Христос Божий, 1 Коринфянам, 3 глава. То, что его даже после воскресения и прославления Иисуса Христа продолжает называть Богом Господа нашего Иисуса Христа, показывает их сегодняшнее отношение между собой, которые не изменились с тех пор, когда Иисус был на земле. В Откровении, это опять, когда Иисус уже вознес на небеса, когда Он уже там на небесах. Он говорит о храме Бога моего, об имени Бога моего, в Новом Иерусалиме, нисходящем с неба от Бога моего. Откровение, 3 глава, 12 стих. И там даже до сих пор, он как почувствуется, что Бог является Бог мой. С неба от Бога моего, он там писал. И опять, после его воскресения, он сказал, что он ходит к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Иоанна 20 глава. Значит, что он так хотел, чтобы мы поняли бы, что он на самом деле с нами, что нет такой разницы в этом плане между нами и Иисусом. Он совсем с нами. Получается тогда, что он жаждет для отношения с нами. У него есть наша природа, он был наш представитель. Это значит, что все наши человеческие опыты были и у него. И поэтому это как-то логично, чтобы мы приняли бы крещение во Христе. Я опять это повторяюсь, потому что это столь важно. Когда вы будете лежать в воде, это как смерть Иисуса. Его тело как-то так, как твой. Так как Он воскрес из мертвых, славы Отца, так и мы будем, и так же из воды. И тогда, когда Он придет, опять мы будем жить. У нас было бы и то же воскресение, так как у Него. значит, что он не только наш представитель, он наш герой, он на самом деле наш живой пример. Поэтому я умоляю вас, вот, решить, в конце концов, принять крещение во Христе и быть с Ним. Быть с Ним во Христе. Потому что в этом плане Он все это испытал и цели план Божий от самого начала мира. Это чтобы я с тобой, чтобы мы будем присоединяться с Ним и будем идентифицироваться с Ним так, как Он так хочет идентифицироваться и с нами. Не знаю, если у вас вопросы есть, комментарии.